У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Также не нужно забывать про приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». В ближайший час подвергнем тщательному анализу главные события и заявления. Начнем вот с чего. Западные политики заявляют, что ВСУ готовится к наступлению, которое может начаться весной. В Киеве, в свою очередь, говорят о системной подготовке, технике и личного состава к активным действиям. При этом, по мнению издания «Политика», Украина с начала боевых действий потеряла порядка 100 тысяч своих военнослужащих. Так вот, идет ли подготовка к контрнаступлению ВСУ на самом деле, как оно может выглядеть? Будем разбираться с военным политологом, доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александром Перенжиевым. Он на линии. Александр Николаевич, здравствуйте. Александр Николаевич, ну, действительно, заявление о том, что весной, кто-то говорит в апреле, кто-то говорит в мае, ну, когда все подсохнет, Киев начнет такое активное наступление или же контрнаступление. И официальные лица американские об этом заявляют, и европейские, и в Киеве говорят, что идет активная подготовка, формирование целых подразделений, поставки западной техники, ну, и плюс обучение военных, в том числе и в западных странах. Как мы знаем, и в США тысячи украинских военнослужащих проходит обучение и в европейских центрах. Да, и более того, высказываются даже предположительные направления вот этого контрнаступления, либо на востоке, либо идет речь об ЛНР, либо юг, то есть в сторону Мелитополя, для того, чтобы рассечь российскую группировку на две части. Вот как вы видите все эти перспективы? Надо ли относиться к этим заявлениям серьезно? Или, в общем, считать, что ничего особенного не происходит?
Ну, относиться, конечно, к этому надо серьезно, только дело в том, что необходимо иметь в виду несколько, как говорится, моментов. Первое, мы имеем сейчас ситуацию в определенном смысле необычную с точки зрения информационно-психологического воздействия, во-первых, на российскую сторону, а во-вторых, с точки зрения вообще информационного обеспечения боевых действий. Ну, я к чему это говорю? Ну, никогда не было, да, в истории войн, чтобы анонсировали наступление, контрнаступление, и тем более рассказывали о каких-то там направлениях.
По идее, это должно понимать в строгом секрете содержаться. Ну, военная тайна самая настоящая.
Ну, слава богу, что вы это понимаете. Ну,
по идее, значит, да, по идее.
Да, да, поэтому мы имеем дело, я думаю, с тактикой, ну, которую они, наверное, взяли на вооружение у еще русской армии, это тактика, ну, назовем ее условно, брусиловского прорыва. Вот. То есть, на самом деле, они не только наносят в разных местах различного рода удары, вот, ну, или там, так, назовем этих, на контрнаступление и так далее, для того, чтобы действительно было непонятно, где на самом деле будет осуществляться основное, так сказать, наступление. Вот. Второе, вот эти как раз все, ну, вот эта стратегия, конечно, она еще и сопровождается вот этим информационным обеспечением, да, что типа, может быть, там пойдем, может быть, там, типа, сами думайте и гадайте, куда мы пойдем. Поэтому в данной ситуации, конечно, здесь решается эта проблема, ну, если говорить просто или простым языком, следующим образом. То есть была проведена частичная мобилизация. Для чего? Для того, чтобы у нас вся линия, скажем так, соприкосновения, она была надежно защищена. То есть нигде не надо было там, в случае, если будет осуществляться какое-то контрнаступление или наступление, значит, нам надо перебрасывать на этот участок силы какие-то. То есть у нас так должны быть распределены силы, чтобы не надо было большие резервы куда-то кидать и использовать. То есть надежно, в общем, обеспечить надежную оборону. Но при этом, конечно, сосредоточив на каких-то направлениях ударные силы, начинать наступление или вести наступление. И тогда, как бы, что бы там ни говорила украинская сторона, что бы ни говорил там на Западе, они все равно будут вынуждены, даже если где они там будут пытаться атаковать, там должна быть прочная оборона, да? То есть нанесение им больших потерь и уничтожение их техники. Это раз. А второе, как говорится, при наступлении, конечно же, они будут вынуждены какие-то свои резервы перебрасывать на те участки для того, чтобы сдерживать наше наступление. Поэтому в конечном итоге, конечно, надо, может быть, и воспринимать это все серьезно, но, как говорится, не считать, что они нам навязывают свою информационную повестку дня по Украине, а самим ее навязывать.
Вот Александр Николаевич, вот вы вывели как раз на основную тему. Ну, смотрите, последние несколько месяцев политологи, военные эксперты, политики только говорят о том, что идет сражение за стратегическую инициативу. Вот на ваш взгляд, ну и кроме того, вот очень активно обсуждалась тема, что в феврале-марте Россия пойдет в такое большое наступление. Вот как вы все это увязываете вот с этой информацией о том, что ВСУ контрнаступление готовит свое?
Ну, они могут готовить любое, какое угодно контрнаступление, это понятно. Тем более, там не ВСУ готовит.
Американские, западные генералы, скажем так.
НАТО это готовит и так далее, это понятно, да. Но еще раз говорю, что анонсы это, как говорится, что-то новое ведение войн, анонсы контрнаступления.
Гибридная война, самая классическая.
Да, в большей степени они имеют именно информационно-психологический характер. Я уже объяснил тактику, как этому делу противодействовать, но в данном случае я хотел бы обратить еще внимание на то, что все-таки сами они, я имею в виду Украина, они действительно готовят эти самые наступления по указке Запада, потому что они знают, что если они не будут бросать в топку своих людей на уничтожение, они не будут получать, я имею в виду они, это киевский режим и политическая элита. Да? Во-первых, нет, наверное, самое главное, деньги они не будут получать, которые они могут положить в свой карман. Они именно получают именно за это, за подготовку контрнаступлений. И эти сообщения информационные, они одновременно еще являются не только, как я уже сказал, психологическим, так сказать, воздействием, но еще публичной отчетностью перед Западом о том, что они эти деньги отрабатывают. И тогда они знают, что за это они получают не только деньги, но и, конечно, вооружение, военную технику, методическую помощь, ну, в виде, так сказать, вот этих, скажем так, генеральской помощи, да, по ведению боевых действий со стороны штаб-квартиры НАТО, ну и людские ресурсы, в основном, конечно, со стороны Польши.
Александр Николаевич, вот вы сказали о топке, ну и тут хотелось бы тоже проанализировать все-таки потери, но тема такая сложная. Вот политика заявляет, что более 100 тысяч убитыми с начала конфликта Украина потеряла. Ну, насколько я понимаю, вот Минобороны России последний раз в конце сентября цифру озвучила. Это чуть менее 6 тысяч убитых среди военнослужащих. Ну, значит ли это, что у России там минимальные потери или их нету за это время? Хотя, еще раз повторю, тема сложная такая, скользкая даже может быть. И как вы оцениваете вот цифру 100 тысяч военных украинских с начала конфликта?
Ну, во-первых, я оцениваю ее вполне, скажем так, близкой к правдивой. Вот. Единственное, здесь надо понимать несколько моментов. Первое, потери это не только убитые, да? Есть такое понятие безвозвратные потери.
То есть это, ну, тяжело раненые, да, медицинские потери там,
да,
разные.
Те раненые, которых уже невозможно ввести снова в строй. То есть они уже все, как говорится, отработанный
политика,
материал.
Да, извините, что я перебиваю. Политику, вот эта газета, это издание говорит, что 100 тысяч именно погибших.
Я об этом. Именно об этом. И вы хорошо, что уточняете. Я говорю, что есть безвозвратные еще потери. Есть еще пленные. Есть и много разных там дезертиры и так далее, и так далее. Если это все вот насчитать, то я думаю, что там можно еще умножать смело на 4 вот этих самых потерь. Вот, то, что озвучивает политико. Вот, поэтому здесь как раз пока держится кадровые, так сказать, пополнения ВСУ за счет того, что они, во-первых, призывают уже людей старше 55 лет и там даже за 60 уже, да? Вот. Второе, они призывают практически детей 17, а то и 16 лет. То есть мобилизуют, наверное, правильнее сказать. Мобилизуют женщин, вот. И получают, как я уже просто еще раз повторюсь, со стороны НАТО помощь в виде натовских военнослужащих. Пока в основном поляков, ну, там и даже есть и американцы, есть и шведы там, которые даже в НАТО еще пока не входят, и других государств, как НАТО, да, и прочих, так сказать...
И сочувствующих, да?
Сочувствующих, да, наверное, так назовем.
Вот, смотрите, Башар Асад, который находится с визитом в Москве, заявил о том, что, возможно, американцы, Соединенные Штаты Америки, перекинут из Сирии экстремистов, террористов всевозможных, исламистов на Украину, вот как раз для того, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Но насколько такой сценарий вероятен, и может ли идти речь о каких-то существенных людских резервах? Резервах.
Да, ну мы говорим, конечно, знаете, такой, я применяю оборот, круговорот боевиков в природе, да, это как раз и говорит о том, что ВСУ, что НАТО, что ИГИЛ, который запрещен в России, это все сосуды сообщающие, да, вот, и все это порождение и системы США, поэтому, видите, они... не делают разницы между нацизмом, предположим, и откровенными террористами-экстремистами. Да? То есть для них, как говорится, любые, так сказать, средства, главное, чтобы они, так сказать, приносили результат. Конечно, это определенное будет, безусловно, усиление, да, но в любом случае боевики в Сирии, конечно, они имеют, в общем-то, существенный боевой опыт. Однако я хочу сказать, что они не участвовали в такой войне и нет опыта именно такой войны, которая сейчас происходит на Украине. Да? То есть они все-таки привыкли там, что столкновение каких-то мелких групп, такого мощного военно-технического воздействия они не испытывали, несмотря на то, что там они по ним били калибрами, там что-то еще. То есть все равно такого огневого воздействия не было на боевиков Сирии, как, например, идет огневое воздействие на боевиков, которые находятся в Артемовске. Ну, еще пока еще название носит Бахмут.
Александр Николаевич, ну что ж, спасибо вам большое. Я напоследок сообщу, что вот появляется информация о том, что на запорожском направлении Киев сосредоточил более 30 тысяч человек. С нами на связи был военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.